Привет, это Дима Филонов и блог «За единорог». Сегодня я решил сделать выпуск на, как мне кажется, очень актуальную тему для многих стартапов. Как попасть в зарубежные СМИ? Давайте, положа руку на сердце, признаем, что многие из вас мечтают, чтобы про вас написали TechCrunch, VentureBeat, Business Insider, Wired и так далее, и так далее. Но как этого добиться? Кому писать? Как выходить на зарубежных журналистов? Как сделать так, чтобы они заметили ваш проект? На эту тему я решил поговорить с чуваком, который сечет в этой теме прямо едва ли не лучше всех. Это Арам Харди. Если вы помните, был такой стартап Призма, который делал художественные фильтры для фотографий. Так вот, несколько лет назад про них написали буквально все зарубежные СМИ, ну вот реально практически все. И этого помог добиться во многом Арам Харди. Именно он ходил, договаривался с журналистами, уговаривал их написать стартап, придумал всякие разные хитрости. И вот сейчас мы у него выясним, как же все-таки стартапу попасть в зарубежные СМИ. Что для этого нужно сделать, что подготовить, какой алгоритм действий и так далее, и так далее. Поехали! Здорово. Как
Привет.
Дела?
Хорошо, как ты?
Да, потихоньку. Я пока тебя ждал, уже успел получить нагоняй от Яндекса.
Ага.
Снимал их ровер. Ага. Подбежал чувак, стал запрещать. Говорит, что вы,
серьезно?
Без пресс-службы вообще нельзя снимать. Это же коммерческое использование. Слушай, я предлагаю план взять кофе, прогуляться.
Давай.
И я тебя поспрашиваю.
Окей.
Все, погнали. В общем, нам немножко не повезло с погодными условиями. С утра была практически весна. Сейчас немножечко ураганит. Арам, я тебе написал несколько вопросов. Во-первых, вот смотри, есть стартап, он пытается что-то делать уже за рубежом и хочет, чтобы про него написали международные СМИ. Есть ли какие-нибудь там формальные критерии, когда можно идти к ним? Ну, не знаю, там определенный уровень выручки или, я не знаю, там топовые клиенты у тебя есть?
На самом деле, все сильно зависит от стартапа. Я стартапы в целом делю на B2C или B2B. Вот. С B2B все сложнее, потому что журналисты любят, когда есть какой-то клиент или продукт уже обкатан, что-то такое. С B2C все намного легче, никаких критериев нет. Пишешь, ворвался, про тебя написали, все замечательно. Ну, в идеальном мире, конечно. Со своими сложностями, но... Есть стартапы, которые без инвестиций, там, с голым продуктом каким-то прикольным выходят, там, на TechCrunch, например, куда все фаундеры хотят. Вот, поэтому особо критериев нет. Мне не нравится, когда люди говорят, что, типа, хотите в TechCrunch, поднимите раунд, хотите в Wall Street Journal, там, подпишите клиента. Нет, я сторонник того, что можно сделать все, но зачастую просто гарантии результата никто давать не будет, вот.
Слушай, а что дает попадание, ну, в TechCrunch? Ну, условно, окей, например, меня написал TechCrunch, как бы в чем профит-то?
На
у тебя
деле,
сразу стало куча клиентов или что?
Всегда по-разному. Бывает, ну, если брать, например, мои кейсы или там кейсы моих клиентов, бывает такое, что про стартап пишет TechCrunch, и приходят инвесторы, которые в итоге конвертируются там в следующий раунд. Series A, Series B, C, G, что угодно. Бывает, про стартап напишут, придут кучу людей, которые сидят в корпорациях, которые хотят подписать какое-нибудь там партнерство. Вот. Бывает, когда приходят пользователи. Все супер по-разному, но то, чего вам никто не скажет, наверное, бывает такое, что ничего не происходит. К сожалению, такое тоже бывает. Вот. Если мы говорим про TechCrunch, конечно.
Ну, то есть, в принципе, если собрался там поднимать следующий раунд на Западе или там тебе нужны супер топовые клиенты, то, в принципе, стоит запариться с тем, чтобы хотя бы попробовать, чтобы тебя написали.
Обязательно. Вопрос скорее в том, готовы ли вы относиться к этому как к венчурной инвестиции, потратить энное количество денег, при этом не ожидая результата, потому что не всегда с классным продуктом можно выйти на TechCrunch. Вот. То есть, есть какие-то моменты, которые блочат зачастую. Вот. Тем более после пандемии, когда там многих журналистов уволили, СМИ стали читать больше, и там трафик на одного журналиста вырос, вот, стало сложнее.
Окей, смотри, есть TechCrunch, но я там условно, там есть 5 топовых, 5-6 там TechCrunch, Wired, не знаю, Business Insider, VentureBeat. Да, это какие-то там топовые. Да. Стоит ли сразу с них начинать? Или сначала нужно там на условно низшей лиге размяться, а потом уже переходить к топовым? Или сразу нужно залетать в топовые какие-то?
Мнения расходятся. Мы работаем только с Tier 1. То есть Tier 2 это, в принципе, не про нас. Понимаете, зачастую с Tier 1 нет эффекта, да? То есть там, поэтому пытаться получить какой-то эффект с Tier 2 зачастую сложнее. И вообще рынок так работает, что если вы, в принципе, можете выйти в Tier 2, скорее всего, вы можете выйти в Tier 1 при определенных как бы усилиях. Но если мы говорим про США. Вот в Европе, например, совсем другая история. Вот. Поэтому я считаю, что надо стараться бить в Tier 1, конечно,
сразу. То есть сразу прям да. В топчик залетать.
Если у вас хороший продукт, хорошая команда, сразу в Tier 1, да.
Слушай, а вообще реально фаундеру самому все это провернуть? Ну, это как бы время.
Знаешь, возможно, все возможно. Другой вопрос, что я считаю, что фаундер все-таки должен, ну, фаундер стартапа, если он там CEO, то он должен фокусироваться там на трех вещах, да, там стратегия, команда и деньги. В первую очередь. Если он будет сидеть и делать все за всех, скорее всего, стартап будет не очень удачен. Вот. Другой вопрос, что фаундеры часто обжигаются, то есть они идут, общаются со СМИ, делают кучу ошибок, и потом, когда приходим мы, там, пиарщики или какие-нибудь другие команды, становится все дико сложнее, потому что уже были сделаны там ряд ошибок, которые сейчас блокируют там дальнейшую коммуникацию. Это, наверное, самая распространенная ошибка. Вот недавний пример. Не буду называть имя и стартап.
А, сюда вот.
Да. Потихоньку. В общем, у меня хорошие знакомые подняли то ли 1.5, то ли 2 миллиона долларов. И фаундер решил, в общем, сам заниматься питчингом и всем, что связано с пиаром в США. В общем, так получилось, что статья вышла, но она вышла ужасная, отвратительная, с лишними комментариями. Собственно, то, чего не было бы, если бы работали там классные пиарщики. Вот. Это тоже показатель. И сейчас ему несколько раз сложнее дальше общаться и коммуницировать, потому что изначально все стало не очень хорошо. Вот. Это тоже критично, на самом деле. Поэтому вопрос, конечно, бюджета. Если у вас совсем нет средств на то, чтобы нанять пиарщика или какую-то команду, конечно, вы можете делать это сами, но здесь есть определенные риски, с которыми нужно мириться. Если вы готовы, пожалуйста.
Какой алгоритм? Ну, условно, вот, хорошо, я написал кейс, решил делать сам все это, там, отвел себе время, там, деньги, еще прочее. Ну, какой алгоритм? Как найти журналиста или там главному редактору писать? Как все это?
Главный редактор вряд ли ответит, да. Вообще журналисты делятся на два типа, я бы так сказал. Первый – это те самые, их называют репортеры, да, репортеры, которые пишут как раз-таки, изучают, которые, скорее всего, будут с вами общаться. Вот, вторая прослойка – это выпускающие редакторы, те самые эдиторы, как их называют. То есть это человек, который отвечает за повестку дня и решает, выйдет ли статья или нет. То есть зачастую, на самом деле, бывает такое, что приходит журналист, проводит интервью, пишет про ваш продукт, изучает, ресерчит, делает статью, отправляет ее выпускающему редактору, а он говорит, нет, сори. Ну, это, на самом деле, частая практика.
Ну, такое бывает и в России. Есть такой лайфхак, когда ты очень не хочешь писать про стартап, и тебе стартап прям уже десятый раз тебе пишет, можешь тогда ему сказать, слушай, я бы с радостью, но редактор не разрешает. Да, поэтому.
Да. Ну, например, CNN американский, вряд ли вы найдете журналиста, который пишет в обход выпускающим редакторам. Вот в TechCrunch такие есть, в VentureBeat есть. Там в крупных CNN-ах, например, такого нет. Там все равно есть редактор, который там чуть ли не за каждую статью отвечает головой, так скажем. Вот. Поэтому алгоритм простой. Сначала ресерч, смотрим на рынок, изучаем журналистов, кто пишет про нашу тему, как. Чем интересуется, чем мы можем его заинтересовать или его читателей в первую очередь. Вот, дальше выходим с продуктом, пытаемся понять, что интересно конкретному журналисту, упаковываем, питчем. Ну, то есть, грубо говоря, работает это так, но есть нюансы, да, то есть там хороший ресерч для сложного продукта иногда может длиться там 1.5 месяца, например. Что, например, в России вообще какие-то дикие, да?
Ну, это прям очень вот. Долго.
Мы делаем там пиар и коммуникации в России тоже, у нас совсем другие истории. В России, например, часто, нормальная практика – это в договоре на там, пиар-услуги какие-то четко прописаны KPI, четко прописано количество статей, публикаций, четко прописаны медиа. В США, в Британии это большая редкость. Это скорее исключение, чем правило, но это такого практически нет. Вы, выходя на американский рынок, нанимая себе подрядчика или команду, по сути, платите не за KPI, не за публикации, а за, так скажем, попытки. Вот. Это такая самая критическая
разница.
Ну,
то есть попытки, и не факт, что они будут успешны.
Конечно. Ключевое отличие от российского рынка.
Интересно, то есть ты можешь отдать кучу бабла и при этом ничего не получить.
Конечно, это нормальная практика. Ты знаешь, я очень тесно общаюсь с вице-президентом по коммуникациям Instagram, Элизабет Диана, она же экс-VP по коммуникациям Facebook, там очень много лет работала. И вообще считаю ее своим таким ментором именно в коммуникациях. Она все время говорит, что вот рынок так работает, да, то есть ничего ты с этим не сделаешь. Если вы заметите, все чаще и чаще появляются агентства или компании, которые, например, подписывают именно под KPI в США, но они живут не больше полгода, потому что экономика не сводится. Mm-hmm. Очень много костов, и не всегда результат такой, какой ты ожидаешь, к сожалению. Поэтому тут сложно. Вот. В России все четко.
Такой еще вопрос. Вот, окей, я вычислил журналистов, которые пишут на мою тему.
Да.
Готов им питчить. Мне сосредоточиться на одном-двух изданиях или там выбрать условно 10-20 журналистов и всем подряд писать?
Хороший вопрос. Опять же, зависит от продукта. Если вы, например, делаете B2B, то, в принципе, там, количество пул медиа, в которые вы можете питчить, он достаточно ограниченный на самом деле. Ну, в какой-нибудь там The Verge, например, вы вряд ли выйдете с B2B продуктом, да. То есть у вас там по факту на старте есть там TechCrunch, VentureBeat, Business Insider, там плюс-минус еще пару изданий. То есть у вас пул медиа ограниченный. Поэтому там в любом случае не будет 30 медиа и 300 журналистов. Вот. Если это B2C, опять же, в каждом издании есть журналист, который пишет именно про вашу тематику. Там, если у вас какой-то, например, финтек, скорее всего, есть журналист, который отвечает за финтек. Если вы там делаете какой-то образовательный проект, то найдется журналист для образовательного проекта. Но зачастую просто питча там какие-то AI, например, штуки, достаточно сложно найти релевантного журналиста в том плане, что очень многие подходят под этот критерий. Если, например, вы делаете классный AI-продукт, который, казалось бы, там, например, опять же, один из недавних кейсов, ребята по видео определяют эмоции людей.
О, прикольно.
Очень прикольно, да? То есть, казалось бы, это такое AI, мы сейчас будем пичить журналисту, который пишет про AI, но все журналисты, которые отвечали там за условный искусственный интеллект, отказывались и отправляли нас на журналистов, которые пишут про околомедицинскую тематику, потому что им казалось, что это вот очень тесно с ними связано, да? То есть это не очевидно на самом деле. Ну, то есть это может быть очевидно людям, которые 10 лет там в этом варятся, как мы. Угу. Но если ты приходишь там фаундер и хочешь как бы найти журналиста, ты можешь настолько в этом закопаться и потратить там кучу времени, да, мог бы там развиваться, ну, заниматься стратегией, там, привлечением денег и так далее. То есть тут вопрос, конечно, приоритетов в первую очередь.
Слушай, насколько мешает российское происхождение стартапа? Ну, вообще стоит про это рассказать, что мы из России там, или просто мы такой-то стартап?
Опять же, однозначного ответа нет. Вообще, на самом деле, в пиаре очень тяжело найти однозначный ответ, потому что иногда хорошо говорить, а иногда хорошо не говорить. Есть журналисты, например, которые нормально относятся к тому, что проект из России, они про это пишут, они вообще сюда летают, они иногда живут дома у некоторых там пиарщиков, то есть это нормально. А есть журналисты, которые относятся к этому там, ну, негативно, да, то есть, поэтому нужно все время исходить из конкретного журналиста и конкретного издания. Вот. Но в целом, если говорить про общую картину, конечно, тенденция скорее негативная, и влияет на это очень много факторов. Мне кажется, что в первую очередь виноваты сами фаундеры, сами стартапы, потому что они выпускают продукт на американский рынок, не нанимая пиарщика, у них что-то ломается, что-то идет не так, и потом вся индустрия от этого страдает. Вот пример, например, FaceUp. Вы же видели, ты же видел, как сенатор в Твиттере писал, что надо запретить.
Да.
Ну вот. Ну, то есть это наш стартап, у них там кризисная ситуация, там проблемы с данными, да, они там куда-то гоняют селфи американцев, это американцам не нравится, про это пишут журналисты. Ну, в общем, журналист, который пишет про проект, в первую очередь, неформально за него отвечает. Ну, то есть он чувствует какую-то ответственность. И когда журналист пишет условно про FaceUp, а потом вот такие скандалы возникают, что ему как бы не очень хорошо там внутри. А затем, когда приходят другие российские проекты, естественно, он уже боится, что ситуация повторится. В общем, в первую очередь, конечно, виноваты сами проекты. Вот.
Ну, то есть не косячь и не будет тогда негативного отношения?
Да, 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 конечно, вообще. Ну, геополитическая ситуация на самом деле влияет. Угу. Но она влияет больше в изданиях, которые не ограничиваются там технологической тематикой или там тематикой стартапов, да, там CNN, Wall Street Journal, там USA Today. Но даже там в основном причина вот такого отношения скорее фейлы наших стартапов и пиарщиков, нежели какая-то там политика на самом деле. Вот.
Ок, я слышал такой лайфхак. У Forbes'а, у них уже есть сеть внештатных авторов, контрибьюторов.
Вообще у американского Forbes большинство там журналистов — это контрибьюторы, да.
Вот, и лайфхак в том, что ты ищешь контрибьютора,
да,
который готов за деньги про тебя написать. Ты просто ему платишь деньги, и он про тебя пишет. Насколько да. вообще это работающая схема?
Ну, про американский Forbes.
Да, про американский Forbes. В российском я такого не слышал никогда.
Ты знаешь, есть такое. Скрывать не буду. Ну, глупо было бы скрывать. Но это настолько нишевая история, настолько маленькая, настолько нераспространенная, и настолько это быстро, ну, фиксится, да, так скажем, что я бы не сказал, что это какая-то нормальная практика.
Ну, то есть не стоит на это закладываться?
Не-не-не, абсолютно нет. Абсолютно нет. При этом в индустрии обычно эти люди, ну, обычно люди знают, что эти люди торгуют, да, так скажем, статьями. Они, в общем, долго не живут, так скажем, их быстро увольняют. Вот, на это ориентироваться не стоит.
Ну, то есть есть шанс быстро залететь, условно, в американский Forbes, но потом отхватить кучу гемора, кучу негатива и прочее.
Ты знаешь, негатива можно отхватить всегда, на любом этапе, ну, серьезно. Залететь, конечно, всегда приятно, но вопрос скорее в том, что вы получите, да, со статьи на Forbes. Опять же, есть огромное количество примеров, когда стартапы, привлекая там несколько миллионов долларов, желают, там, хотят анонсировать это на Forbes, им удается, но результат как-то разочаровывает, потому что Forbes, наверное, не самая лучшая площадка, чтобы там на старте туда выходить. Вот, то есть нужно понимать, все-таки медиа, они отличаются, и результат, который дает медиа, он тоже сильно отличается. Поэтому, конечно, все зависит от того, какие у вас цели в первую очередь. Вот, зачастую Forbes — это не лучший вообще выбор для старта пиара вот, на американском рынке.
Но лучше все-таки TechCrunch.
Смотря для чего. Ну, если у вас виральный B2C стартап, и вам нужны пользователи, то TechCrunch — это, наверное, один из худших выборов. Вот.
Ок, смотри, если я очень хочу попасть в TechCrunch,
да.
Но, например, я написал раз журналисту, он там не ответил или сказал
он
нет.
Он, скорее всего, и не заметил.
Стоит его долбить постоянно, там, второй, третий, пятый, десятый раз ему писать? Или, типа, нет?
Знаешь,
нет.
У нас в индустрии так работает, что в целом выйти на американского журналиста не так просто, потому что они достаточно загруженные люди. Им пишут по 800 людей в день, там, со всего мира, да, там, не только из России, СНГ, там, из Китая пишут, из Европы. Реально очень много писем. И очень тяжело, там, просто написав на почту, как-то добиться какого-то ответа. Поэтому обычно приходится искать какие-то более креативные, так скажем, методы выхода на журналистов. Вот, чтобы как-то коммуникация складывалась больше по-дружески, нежели там кто-то написал на почту, и мы ответили.
Ну что это значит? Ну, в Твиттер ему написать, в Фейсбук?
Твиттер хорошо работает, но Твиттер одно время вообще был номер один инструментом для общения с журналистами. Но чем вот сейчас такую тенденцию наблюдаю, что чем дальше, тем сложнее. Потому что все просекли про Твиттер, все пишут в Твиттер, и уже в Твиттер приходит примерно столько же сообщений, сколько там на почту.
Я помню, у тебя была очень крутая история с призмой. Я прям там помню, сказал, вау. Когда ты, кто-то один из журналистов, не очень хотел писать про призму, и ты обложил всю семью рекламой.
Да, это Нью-Йорк Таймс.
Нью-Йорк, чтобы они как бы восхитились приложением и все-таки написал им про него.
Там была история такая. Был Нью-Йорк Таймс, куда мы очень хотели попасть. Это, знаешь, это больше как раз-таки была история не про результат. То есть никто не ожидал, что Нью-Йорк Таймс там даст нам пользователей или там инвесторов. Это скорее была такая хотелка /ачивка, чего хотелось просто получить. И да, я общался с огромным количеством журналистов в открытую, даже лично, но до статьи никогда не доходило. То есть что-то вот было не так. И в итоге я нашел другого журналиста, с которым еще ни разу не общался. Так получилось, что я просто хорошенько изучил, скажем так, все, что я сейчас говорю, взято, конечно же, из открытых источников. Вот, то есть я просто смотрел, на что подписан конкретный журналист, что он читает, кого лайкает, кто подписан на него. И путем некоторых манипуляций и диджитал инструментов, включая там таргетированную рекламу, да, получилось сделать так, что все его окружение, там, включая семью, получили, увидели или узнали о призме, начали пользоваться. И через, по-моему, полторы недели он мне написал на почту сам, сказал, что это какая-то невероятная какая-то фигня происходит, ну, условно, да, то есть почему-то резко все мое окружение, весь мой Инстаграм, Твиттер и моя семья, дети резко стали там скидывать мне фотки из призмы. Давайте пообщаемся, вот.
Прикольно, ну это такой прям нестандартный ход.
Таких много кейсов, на самом
да?
деле.
Да, то есть это такая частая практика, да?
Именно с, ну, я имею в виду, что нестандартные истории, это достаточно такая частая история, но могу другой пример привести. USA Today есть очень крутой редактор, вот, опять же, мы хотели получить статью в USA Today, это такое крупное, на самом деле, еще печатное издание, вот, контингент там людей, которые читают зачастую за 40, вот, хотелось как-то привлечь эту аудиторию тоже. Получилось так, что, опять же, ничего не получалось, но я в итоге наткнулся на очень классного редактора, который в Фейсбуке чуть ли не каждый день в 6 утра постил фоточку с Манхэттен Бич в Лос-Анджелесе, ну, с пирса.
Ага.
То есть просто у этого журналиста было хобби, он каждое утро ходил на пирс, фоткал рассвет, выкладывал в Facebook. Ну, естественно, никакого труда не составило прийти утром также к нему на пирс, вот, с фотоаппаратом. Я сам фоткаю, то есть, ну... Вот, и все. Ну, то есть американцы достаточно открытый народ, там, типа, о, привет, привет, классный рассвет, классный, тоже фоткай, там, как его зовут, так-то. Ну, то есть коммуникация, она настолько прозрачная, вот. Мы познакомились, типа, он такой, о, там, типа, что делаешь? Я говорю, вот стартапы, о, я журналист, круто. Ну, и через две недели вышла статья.
Но он не понял, что ты специально пришел?
Нет.
Нет? Блин, это знаёбка прям такая. Ну, я надеюсь, что он русского языка не знает и интервью не будет снимать.
Готов. Естественно, он об этом знает. Конечно, мы с ним дружески общаемся уже кучу лет. У нас были такие курьезные ситуации, связанные с ним, что мы до сих пор, когда встречаемся, смеемся просто там до упаду. Была ситуация, когда мы ездили в Америку, но никто не должен был об этом знать, потому что там были переговоры по acquisition, например. И у меня было как раз с ним интервью. Это вообще реально угарная история. Интервью по скайпу было. И я приезжаю, получается, в отель, туда, в Америку, в первый день. То есть я прям приземляемся в аэропорту, я сажусь в такси, быстро летим в отель, я переношу там интервью на час, потому что не успеваю. Приезжаю в отель, просто кладу ноутбук, открываю, сразу логиню в скайп с ним интервью. И он меня спрашивает, типа, вот, спасибо, там, ты согласился дать интервью в 3 ночи, там, у тебя же в Москве 3 ночи. Я говорю, да, да, я в Москве 3 ночи. Он такой, и показываю ему телефон. Ну, у меня на телефоне как раз 03:00. Он такой, круто, а почему у тебя свет из окна? Я говорю, поворачиваюсь. У меня просто реально дневной свет. Вот, и занавес такой. Я говорю, ну, у меня там фонари какая-то тусовка.
Огни Москвы горят.
Да, 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 реально. И все, и мы что-то общаемся, но это же реально, блин, ржач просто. Я просто бегу, вообще не думая ни о чем. И он спрашивает, говорит, слушай, а что за картина у тебя за спиной? Я поворачиваюсь, я понимаю, что я вообще не в курсе. Ну, это в отель, блин, ага. Картина. Я говорю, блин, это мои сестры. Первое, что в голову приходит. Ну, таких ситуаций реально очень много, и почему-то они все связаны именно вот с этим журналистом. Ну, конечно, он про все в курсе, камон. Он потом это постил в Facebook, ржал, и в Twitter постил. Вот, поэтому никто ничего не скрывает.
Но справедливости ради, я очень много крутых историй написал именно по совету знакомых пиарщиков. Когда ты дружишь с пиарщиком, он тебе же подкидывает не только свои истории.
Да.
Он же знает, что происходит на рынке. Конечно. И как бы говорит, вот это, посмотри сюда, посмотри на этот стартап, посмотри на это. Ну, то есть в этом нет, наверное, ничего плохого, что ты как бы общаешься с журналистами или там дружишь, журналист нет, дружит с пиарщиком.
Нет, конечно, мы не дружим на том уровне, чтобы там условно друг друга в гости приглашать там пожить, да, например, но
ну, да.
Профессиональные отношения, они в первую очередь. Вот. Если грань профессиональных отношений чуть-чуть подрывается, то потом очень тяжело ее вернуть, поэтому мы вот в эту степь не уходим. А мы как бы работаем не только со стартапами, у меня клиентов очень крупные компании из Америки, даже из Fortune 100, вот, поэтому ты не можешь себе позволить скатываться вот до таких отношений, потому что потом все ломается.
Слушай, и расскажи про посредников, ну, условно, ребят, которые за меня сделают публикацию,
да.
Ну, вот внешних пиарщиков. Угу. Вообще, сколько это стоит?
Смотря какой рынок, смотря какие медиа, смотря какой объем.
Ну вот если, например, в TechCrunch, давай возьмем условный TechCrunch, я хочу в него попасть, сколько это будет стоить?
Я думаю, что классическое агентство будет брать от 10 до 20 тысяч долларов в месяц, при этом не давая KPI, и подпишется минимум на 3 месяца.
Почему 3?
Ну обычно это, да, ну 2-3, окей. Ну типа нужно поресерчить, нужно подогреть, то есть это не быстрая работа.
Ну у тебя же есть там уже контакты, но ты уже знаешь
журналистов. Каждый продукт уникален, индивидуален. Ты, по сути, работаешь с продуктом, ты ну, пытаешься в нем разобраться, правильно его упаковать, закрыть какие-то моменты, которые могут привести к каким-то кризисным ситуациям, да, там, как у FaceApp, например, было. Ну, то есть это реально работа, и, чтобы вы понимали, в крутых агентствах, реально в крутых, мы не берем сейчас вот этот шлак, который появляется каждый день, чаржит 10 тысяч и не имеет вообще кейсов. Mm-hmm. У классных агентств маржа примерно 15%.
Ну, значит, не очень много.
Не очень много. Но это если вы реально крутые и реально большие. Вот, 15%.
Ну, то есть, получается...
Классные агентства, которые поменьше, у них побольше маржа. Там, 20%.
Ну, то есть, получается, ну, минимальный бюджет, если через агентство, то 30 тысяч долларов.
Смотри, агентства бывают разные. Угу. Мы зачастую делаем это намного дешевле. Но я могу себе позволить это делать только потому, что у меня большие клиенты.
Mm-hmm.
Вот. Только потому, что у меня enterprise сегмент, который платит там, ну, у меня чек бывает $1 миллион, например. Поэтому, ну, это не за пиар.
Mm-hmm.
Мы же делаем не только пиар. Коммуникация, она же достаточно широкая. Вот, у нас есть антикризисы, внутренние коммуникации. CPP, например, вот. Я очень люблю этот продукт. Crisis Prevention Plan, так называемый, да, то есть CPP. По сути, антикризисный план – это когда ты приходишь в компанию, ну, это уже такой консалтинг, на самом деле. Это когда ты приходишь в компанию и говоришь: ребята, мы сейчас будем изучать, делать интервью, дайте нам там 2 месяца, и мы вернемся с планом, который будет, ну, который четко вам расскажет, как нужно перестраивать ваши бизнес-процессы, чтобы не возникало кризисных ситуаций. Ну, потому что на Западе главная метрика – это все-таки prevention. Вот. У нас в России пожары предпочитают тушить, а там ну, не допускать, скажем так. Вот.
Ага, прикольно.
Это большая работа, на самом деле.
А есть же частники, ну, там, не знаю, там, ну, смотри, парень, девушка, у меня... что я знаю журналиста, давайте я вам помогу за определенную сумму.
Да, ну смотри, я говорю, все зависит от агентства, подрядчиков и так далее. Мы зачастую берем 5-6 тысяч долларов в месяц, 6,5, 7, в зависимости от компании. Минимально бывает 4, вот.
Угу.
Ну то есть это даже ценник там российский условно, 4 тысячи долларов там, ну, вот. Поэтому...
Ну и в принципе так по рынку...
Это более... ниже рынка намного.
Ага.
Это намного ниже рынка.
А кому обращаться, к русским, которые живут, условно, в Америке и могут наладить контакт? Или лучше искать американское агентство?
Я же говорю, американское нормальное агентство будет стоить 20-ку в месяц. Все зависит от бюджета. Вот. Мы примерно то же самое можем сделать за 5-8, в зависимости от того, что за продукт. Вот. Сильно варьируется. Но средний ценник примерно 10-15 тысяч долларов в месяц, да.
Вот. А как проверить вот контрагента, посредника, что он действительно
никак
может помочь?
Только собрать на рынке, скажем так, фидбэк какой-то. Вот. Ну, очень сложно. Я, например, постоянно вижу презентации других пиарщиков, где мои кейсы, например. Это вообще распространенная практика. И вот, представь, приходит фаундер к этому человеку, смотрит на кейсы, думает: ага, прикольно, классно, будем работать. А по факту пустышка, ну, такого много.
Ну, то есть, ты запрашиваешь, какие он уже компании пиарил и какие он компании...
Ну, конечно, у каждого есть...
Потом идешь к фаундерам и спрашиваешь опыт.
Да. Прикольно. Есть портфолио. Ну а как? Надо фидбэк собирать.
А что ты делаешь, когда видишь свой кейс в чужой презентации?
Ничего.
Ты не пишешь, агентство, что, вы охренели, что ли?
Ты знаешь, мне кажется, от этого, ну, бомбят те, кто только начинает. Потому что я, блин, это делаю с 11 года, уже 10 лет. Я уже настолько спокойно к этому отношусь, что, ну, окей, ну, типа, whatever. Ну, есть и есть. Да, некоторым пишу, говорю, ребят, как вам не стыдно, типа, ну. А так, слушай, это повсеместно в нашей индустрии вообще везде.
Блин.
Так работает особенно индивидуальный пиарщик, конечно. Да и очень много скандалов в Фейсбуке было на протяжении там последних нескольких лет. Вот, что кто-то у кого-то стырил кейс. Вот. Очень много такого.
Ну, то есть проверяйте всех, вообще всех и каждого.
Да. Ну вообще проверять надо все, кому. Ну ты ищешь себе партнера, даже по бизнесу. Нужно опросить людей, кто с ним работал, пересекался. Инвесторы, та же история. Ты же не первого встречного инвестора же не возьмешь у него деньги, надо изучить, спросить.
Ну да, но то инвестор, а то пиарщик, мне кажется, многие относятся, что пиарщик это так, типа, ну, это же просто, что там, написал журналистам и тебе сделал публикацию.
Ну, тогда пусть сами напишут, в чем проблема. Здесь так легко. Просто к любым подрядчикам, к любым партнерам надо относиться серьезно. Ну, это мое мнение. Я любых подрядчиков изучаю, да, то есть даже если мне нужен человек, который мне сделает условно даже там, например, фирменный стиль или логотип, я все равно напишу нескольким клиентам, поинтересуюсь, все ли окей, действительно ли это кейс данного, например, дизайнера, а не просто накинуто в портфолио, как это делают многие пиарщики, поэтому вопрос, конечно,
прикольно.
Просто
я не...
больше к подходу, нежели к там.
Вот. Я не думал, что так все жестко у вас там, что все так подворовывают.
Слушай,
кейсы.
Я не скажу, что это делают все. Это просто достаточно распространенная практика, за этим нужно следить. Вот. Ну, обычно, если ты им пишешь, они это удаляют. Но я не думаю, что, например, при личной встрече или на личных звонках они не рассказывают про это, да, если они в кейсе это суют, скажем так, в презентажки пихают, скорее всего, они и лично про это говорят.
Слушай, а был такой, что к тебе приходил стартап, говорил, слушайте, вот вам деньги, сделать там публикацию, а ты понимал, что, блин, про них вот вообще никак?
У меня, на самом деле, очень прозрачный подход к этому, то есть, если все говорят, да, это будет стоить столько-то тысяч долларов в месяц, и мы постараемся вам выбить, я говорю, ребята, без проблем, сейчас изучу, вернусь, да, например. Возвращаюсь и говорю, вот у вас такая ситуация, там 20%, что выйдем в статью. Или там 40%. Ну, если я понимаю, что реально шансов мало, ну там нет ни инвестиций, ни бэкграунда, ни классного продукта, ну то есть зацепиться есть за что, то есть можно попробовать. Но это больше как реально, если фаундер готов отнестись к этому как к венчурной инвестиции, сжечь энное количество денег, но при этом мы достаточно честны, и потом претензий к нам не будет. То есть это самое ключевое.
Ну, то есть...
Из-за этого и ценник ниже у меня лично. Не знаю, как.
Ну, то есть проще не заработать, а сохранить как бы с чуваком нормальные отношения, и зря его не...
Ну, подожди, у каждого свой подход.
Ну, понятно.
У каждого свой подход, кто-то делает бизнес, кто-то там работает на репутацию. Вот, у меня достаточно все хорошо по бизнесу. И у меня, ну, нет необходимости там лишние 5000 долларов прямо сейчас засунуть в карман, обмануть и так далее, да, то есть я достаточно прозрачен в этом плане, вот. И только, наверное, поэтому нет каких-то компаний, которые приходили ко мне, не выходило статьи и там, ну, то есть вряд ли ты в Фейсбуке кого-то найдешь, кто скажет, ага, он нам обещал вот это не сделал, или там договоренность была такая, а он сделал вот это, но такого нет, ты можешь написать, собрать фидбэк. Вряд ли такую компанию найдешь за 10 лет.
Только в общем, потому, ребят, если просто... у кого-то было, пишите в комментариях, все
только
рассмотрим.
Только не из анонимных источников, я знаю этих ботов, которые пишут.
Подписывайтесь своим именем, будем разбираться, предъявим все.
Да, да.
Слушай, вот такой еще вопрос. Понятно, что есть твое агентство.
Но это не агентство, это консалтинг.
Ну, консалтинг, да. Консалтинг такая штука. Можно обратиться к тебе.
Штука.
Кто еще есть на рынке, которым можно пойти, кого бы ты прям рекомендовал?
Мы говорим про... Ну, подожди.
Мы говорим про...
У меня очень прозрачное отношение к рекомендациям. Смотри, как это работает, сейчас объясню. Если ты сейчас в Фейсбуке напишешь, я ищу пиар-агентство, которое сделает нам публикацию в США, придет куча людей, которые затегуют другую кучу людей в комментариях, И если ты пойдешь каждому из этой кучи и начнешь расспрашивать, действительно ли вы работали с этим агентством или с этими людьми, 99% скажут нет. Просто где-то что-то слышал, что-то видел. Я не собираюсь рекомендовать как бы компании или агентство, если я с ними лично не работал. Ну, это невозможно. Как? Я рекомендую только тех людей, за которых я отвечаю. А если я за них отвечаю, значит, я с ними работал. Вот и все. То есть все просто. Я могу порекомендовать агентство на российском рынке. Потому что примерно, ну, то есть мы тоже делаем, да, там, пиар на российском рынке достаточно успешно. Mm-hmm. Но я, например, с кем-то пересекался, я могу это порекомендовать. Что касается зарубежного рынка, я лично ни с кем не работал из нашей, как бы, из наших русскоговорящих, так скажем, пиарщиков, поэтому и не буду рекомендовать, ну, потому что я не могу просто за это отвечать. Вот, здесь супер просто прозрачно. Да.
Ну, в общем, придется вам действовать по схеме, проверять все самим. Останетесь без
рекомендаций. Это нужно делать, даже если кто-то рекомендует. Ну, камон.
Ну, слушай, есть, не знаю, рекомендации от людей, к чему мнению ты точно прислушаешься.
Да, окей.
Ну, как бы, если я знаю, ну, вообще, я знаю, что, например, что ты делаешь классный пиар, и что ты можешь там добиться публикации, если ты мне скажешь, работай с этим, он клевый, скорее всего, я тебе поверю и как бы
смотри, буду... я могу порекомендовать точечно, например, вот этот копирайтер сделает классный пресс-релиз или хороший там колонку, материал. Вот этот человек, возможно, сможет тебя познакомить там с такой-то компанией, да, например, и свести вас как-то, сделать интро. Но я не могу порекомендовать никакое агентство, которое делает пиар США, потому что я лично с ними не работаю.
Вот. Ок, я понял.
Все просто. Но рынок у нас очень узкий, и компаний очень мало, и вы в любом случае все найдете там, прогуглив или написав в Фейсбуке. Поэтому это тоже не проблема на самом деле.
Хорошо, такой еще вопрос. Попробую пробить для своих подписчиков льготу. Можно к тебе прийти и проконсультироваться по какому-то вопросу? Там, как лучше действовать, что...
Ты знаешь, мы всегда консультируем бесплатно. Вопрос только в том, что календарь достаточно такой плотный. И, возможно, мы просто внесем в календарь это там через 3 недели, например. Если вам прям реально нужно, прямо здесь и сейчас, и вы там готовы платить, да, другой вопрос. Но если это консультации, то мы как-то, ну, достаточно...
Ну, обычно там 3 недели, месяц, мне кажется, ждет публикацию, там нет такого срочного.
Ну, смотри, если приходит компания и говорит, смотрите, у нас такой-то продукт, нам нужны публикации, мы там готовы в эту историю вливаться, то это другая история, я подключаю людей, там, команда. Вот, если как бы это консультация, просто консультация, я не готов там команду подключать, я консультирую лично. И, ну, а из-за того, что у меня календарь достаточно плотный, приходится там двигать там через неделю, через 2, иногда через 3, вот. Но просто обычно консультации нужны всем, вот если так, да, подумать. Поэтому очень большой поток, на самом деле, вот.
Ну, в общем, попробуйте, если через месяц, так через месяц. Сделал все, что мог для вас.
Не-не, это не проблема, пишите. Это было, ну, то есть, это не факт, что через 3 недели, я сказал просто к тому, к чему нужно готовиться. Но, в общем и целом, может быть и завтра. Ну, как свободно, так и вот, по мере, так скажем, свободного времени, чего реально очень мало.
Ок, я вроде тебя спросил все, что хотел. Если у вас какие-то вопросы остались или появились, пожалуйста, напишите в комментариях. Я у Арама еще доспрошу, и мы, не знаю, там, ответим вам в комментариях, сделаем отдельный пост в канале. В общем, не пропадайте и пишите. Арам, спасибо тебе большое.
Да,
было
спасибо.
Классно пообщаться. Удачи тебе с бизнесом, побольше тебе крутых публикаций,
спасибо.
Побольше крутых клиентов.
Спасибо. Пишите, если есть какие-то вопросы. Я всегда на связи в Telegram, Facebook.
Вот. Все. Все, всем пока.
Пока.